Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Ровно 10 лет назад, 24 марта 99 года, в 19 часов 45 минут по местному времени, на Балканах началась военная операция под названием «Милосердный ангел». Государства НАТО приступили к поражению объектов ВВС и ПВО Сербии, а также военно-промышленных предприятий. Сегодня в специальном заявлении МИД России по этой годовщине ее глава Сергей Лавров утверждает, что наше отношение к этим действиям не изменилось. Это были действия за пределами международного правового поля, были нарушения устава ООН, и они не способствовали стабильности в Европе. Подавляющее большинство сербов, которые жили в Косово, до сих пор не могут туда вернуться. Поводом к операции НАТО стали события 98 года, произошедшие в Косово. Белград обвиняли в организации убийств и этнических чисток на территории края. А формальным предлогом для начала операции стал отказ Сербии от подписания мирного плана и от размещения военного контингента в Косово. О том, как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок, мы говорим с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим министром печати Российской Федерации. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Сергей Петрович.
Добрый вечер.
Напомните нашим радиослушателям, где вы находились вот в те дни ровно 10 лет назад.
Вот так получилось, что ровно 10 лет назад мне позвонил Егор Гайдар, и мы полетели буквально на следующий день после начала бомбардировок вместе с ним, с покойным уже, к сожалению, Борисом Федоровым и Борисом Немцовым для того, чтобы выразить свое несогласие с подобным методом наказания политиков, встретиться с ведущими политическими лидерами тогдашней Югославии. Если вам это интересно, то я могу вспомнить, что... Да, прежде всего, я хотел бы сказать, для того, чтобы не было... Была понятна бы и моя позиция, и вышеупомянутых моих друзей, что, безусловно, все мы считали и считаем, что бомбардировка – это не средство для наказания политиков. Давайте сразу договоримся о том, что ни один нормальный человек не может осуждать подобные методы. Так вот, тогда, 10 лет назад, мы запросили прием у сербского диктатора Слободана Милошевича. Он, конечно же, нас не принял, но принял человек, которого я хорошо знал и очень уважал, и сейчас уважаю, патриарх Сербской Православной Церкви Павле, большой друг нашего народа и нашего покойного, к сожалению, предыдущего патриарха. Была очень серьезная с ним встреча. Он поблагодарил за эту поддержку нас. Из тогдашнего политического истеблишмента никто нас не принял, кроме известного впоследствии оппозиционера и будущего министра иностранных дел новой Сербии. Вы знаете, вы помните хорошо, такая бородатая личность была, яркая очень на политическом небосклоне несколько лет назад, Вук Драшкович. Так что мы встретились и с официальными, и с неофициальными лидерами, и политическими, религиозными, духовными. И поездка эта сыграла, я думаю, свою роль в том, чтобы что мы донесли нашу позицию до югославской тогда общественности.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Митрофанов, бывший замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, воспринимает случившееся как личную трагедию.
Это, конечно, была трагедия и для Сербии, и для России. Для меня это еще и личная трагедия, потому что моя супруга всю эту войну находилась в Сербии, была свидетелем и сербской, и косовской трагедии. Она работала тогда корреспондентом «Вестей». Россия могла сыграть свою роль, но никакой роли не сыграла, скажем честно. Движение наших войск с целью захвата аэродрома никакого значения не имело. Я даже думаю, что это было скоординировано с американцами для того, чтобы в момент введения натовских войск снять эту проблему с натовских войск. То есть это был такой дезориентационный ход для того, чтобы сербы не поняли, что же на самом деле происходит. То ли русские пришли, то ли натовцы пришли, то есть непонятно. пока выясняли, уже вся Сербия была, и Косово было фактически захвачено.
Кстати, Владимир, я должен немножко вас поправить. Вот вы в своем вступительном слове сказали, что формальным предлогом для начала бомбардировок стал отказ Сербии от подписания мирного плана и от размещения военного контингента в Косово. Это не совсем так. Даже сегодня мало кто об этом помнит, потому что это были практически секретные данные, которые широко не разглашались. В марте 1999 года тогдашний министр иностранных дел России Игорь Иванов занял очень разумную позицию и довел до узкого круга лиц, которые принимали тогда решение, секретную информацию о том, что Слободан Милошевич тогда, накануне, подписал осенью 98 года с НАТО два секретных договора. Первый о численности югославской армии в Косово и второй о запрете облетов югославских ВВС на территории Косово. И не поставил при этом в известность Россию, которую, как всегда, обманывал и вокруг пальца обводил. И мало того, что мы оказались за бортом реальных переговоров, нарушение именно этих соглашений, а вовсе не скандал в Рамбуе, когда югославская делегация покинула стол переговоров и не стала, кроме того, и рассматривать и российский план, который мы тогда предлагали. И именно вот это нарушение этих двух пунктов и стало предлогом для того, чтобы натовцы начали бомбардировки в Югославии.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55, абонент Радио Свобода. О том, как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок, мы беседуем с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим министром печати Российской Федерации, он находится в нашей студии. Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой и бывший лидер депутатского объединения «За Атлантический диалог» рад предотвращению большой войны.
Мне кажется, что удалось остановить, в общем, ужасные процессы, которые должны были привести, возможно, к войне в Европе. Именно так оценивали это обе стороны, и Югославия в лице Милошевича, и Россия, и Соединенные Штаты, европейские страны. Эта оценка не изменилась, но то, что меня поражает, это то, что российская пропаганда продолжает вот начатую тогда антинатовскую кампанию, антиамериканскую кампанию, как будто бы ничего не произошло и никаких выводов никто не сделал. Это печально, потому что тот, кто не делает правильных выводов из истории, тот, кто повторяет собственные ошибки, обречен на продолжение вот этих негативных процессов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что события на Балканах десятилетней давности вспоминаем с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым, профессором ГИМО, бывшим министром печати Российской Федерации. Он находится в нашей студии.
Ну, с Константином Боровым я могу только согласиться. Действительно, продолжается такая пропагандистская истерия вместо серьезного анализа того, что произошло. Причем в подобной вот оценке этой войны совпадают разных взглядов и правых, и левых, причем действительно мандат ООН на гуманитарные бомбежки у НАТО не было, что метод, который был избран для усмирения Милошевича, никаким мировым юридическим нормам, безусловно, не соответствовал. Но давайте зададим себе вопрос, а что надо было делать? Молча смотреть на то, что 2 миллиона албанцев, которые являются, которые населяют Косово, подвергаются геноциду, этническим чисткам. Что же делали тогда те люди, которые молча смотрели и ничего не делали, как Милошевич много лет вел войну против своего бывшего народа в Хорватии, Боснии и в том же самом Косово. Так что могу только с Константином согласиться. И вы помните, как отреагировала тогда Россия, лидер нашей страны, тогда очень уважаемый мной академик Примаков, развернул свой самолет, который пересекал Атлантический океан для того, чтобы прилететь на переговоры как раз по этому вопросу в Соединенные Штаты. Это было красиво сделано, это было очень эффектно сделано, но, к сожалению, абсолютно неэффективно. Точно так же, как не был эффективным бросок знаменитых наших десантников в свое время из Боснии на Приштинский аэродром. Кстати, тогда, я вспоминаю еще один печальный случай, связанный с этим, вышла газета «Коммерсант» с очень объективным и взвешенным анализом произошедшего с самолетом Примакова на первой полосе, после чего была дана соответствующая команда владельцам газеты, и полетела голова блестящего журналиста, главного редактора газеты «Коммерсант» Рафа Шакирова. Мне кажется, что вот именно тогда, в 99-м году, начали кончать со свободой печати в нашей стране.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», до сих пор осмысливает случившееся.
Вот эти 10 лет шли для настоящих мыслителей недаром. Тогда были ошеломлены многие тем, что в Центральной Европе, в цивилизованной стране, стране, которая по существу трансформировала свой строй от коммунистического к демократическому, либеральному, была проведена тотальная бомбардировка с использованием сверхсовременных методов ведения войны. Методов, которые не применялись и не использовались до этого. Сейчас, когда мы думаем о случившемся, мы начинаем примерять на себя вот этот страшный кафтан югославский. Югославия была уничтожена не пехотой, она была уничтожена не десантом морским, она была уничтожена сверхточным оружием, оружием нового поколения, тем оружием, которое в дальнейшем разгромил и раздолбал передовые иракские части. Югославия была сломлена вот этим страшным, тотальным, новым, неожиданным военным воздействием и, конечно, слабыми лидерами, в том числе и Милошевичем.
Как вот воспринимало население Белграда вот эти вот первые такие боевые действия после окончания Второй мировой войны?
Ну, точно так же, как воспринимает и сегодня восприятие большинства граждан, абсолютного большинства граждан, вот того, что осталось от бывшей Югославии, я имею в виду современную Сербию, точно такое же. Вот накануне прихода к вам в студию я набрал телефон моего друга, главного редактора самой тиражной сербской газеты «Вечерние новости». И он мне рассказал о том, что сегодня происходило. Его зовут Манойло Вукотич, известный очень журналист. Он мне рассказал о том, что сегодня происходило в Сербии, как люди вспоминали жертв тех бомбардировок, как возлагали цветы к памятникам и могилам, о том, как звенели колокола по всей стране. Восприятие не изменилось. Люди, конечно же, в шоке находятся и после вот этого длительного времени. Мы с вами в начале передачи договорились о том, что тут оценки наши абсолютно совпадают, этих действий, что никаких точечных бомбардировок, о которых заявляли американцы, не было и в помине. Погибли тысячи мирных, ни в чем не повинных жизней. И, конечно же, это понять это очень и очень тяжело.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот когда Россия вспоминает, как нехорошо НАТО поступила с Югославией, с той без Сербии, и она не поминает, как она поступала с теми народами, которые, по ее мнению, вели себя неправильно. Что делалось? И пушки применялись и яды, в том числе на Украине. Это работник КГБ, ветеран, вспоминал. И что только не применялось, и это вроде как и не было.
Да, можно напомнить, что тоже в этом году предстоит десятилетняя траурная годовщина начала второй чеченской кампании. Тогда еще российское общество не могло этого предвидеть, слово Сергея Грызунова.
Ну, слушатель прав. Вот такой волюнтаризм, когда бывшие коммунистические правители, что Югославии, что Советского Союза, волюнтаристски подходили к административно-территориальному делению своих стран, оно и привело это к нынешним последствиям. Ведь помните, вот если вспомнить историю развития наших двух государств, удивительно похожих на друг на друга, и Советский Союз, и бывшую Социалистическую Федеративную Республику Югославию, мы можем понять, что Косово – это не прецедент, впервые с которым мы столкнулись. Наоборот, это следствие того, как раньше со статусами республик, автономии играли как хотели. Вот как, скажем, к автономной Молдавской ССР присоединили часть румынской провинции Молдова, отделили ее от украинской ССР, сделали союзные республики. В результате на политической карте мира есть республика Молдова, а нет самопровозглашенного Приднестровья. Вот скажите, что если бы вот в 1957 году Карело-Финская ССР указом Президиума Верховного Совета СССР не была преобразована в автономию, что у нас было бы еще одно независимое государство? И так далее, и так далее. Из Косово в свое время в Югославии поступали как хотели. Сначала сделали автономной областью в составе Сербии, потом сделали ее автономным краем, предоставили статус, который равен статусу республик с правом на самоопределение, кстати. Потом эту конституцию косовскую вообще отменили. Так что из нашей истории, истории бывшей Югославии, есть что вспомнить. Вот я бы так ответил на ваш вопрос.
Слушаем москвича Виктора.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот я хорошо помню, значит, передачи «Радио Свободы» вот в то время, когда происходили эти события. Ну и вот как сейчас, собственно, во всяком конфликте большое значение имеет информационное обеспечение. Ну и вот хочу отметить, что, по моему мнению, «Свобода» вела чисто односторонне, так сказать, вот играла в одни ворота, то есть жертвами были одни албанцы, и про, собственно, со стороны сербов ничего не освещалось. Вот как вы оцениваете, не выполняла ли «Свобода» в то время не информационную, а пропагандистскую функцию? Ваши оценки. Спасибо.
Ну, я думаю, вы пристрастно смотрите. Я тогда работал ведущим телекомпании НТВ. У нас был корреспондент Евгений Ревенко, был в Югославии. И был корреспондент у нас и в Вашингтоне. И тогда Павел Лобков туда поехал. Там был скандал, параллельно еще развивался с Моникой Левински в эти дни. Так что у нас со всех сторон были, и в Косово, разумеется, были наши корреспонденты. Поэтому старались получать эту информацию отовсюду.
Ну, Володя, я могу только защитить, что ли, как корпоративную нашу с вами честь. Я не являюсь сотрудником, штатным сотрудником радиостанции «Свобода», хотя достаточно регулярно к вам сюда прихожу, и могу вот слушателю, который задал этот вопрос или почти утверждение, сказать, что я не чувствую со стороны моих коллег, которые работают на радиостанции «Свобода», какого-то на себя давления и не чувствую, что они получают инструктаж из Вашингтона.
Слушай, москвича Леонида.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Можно ли задать вам несколько вопросов коротких?
Пожалуйста.
Господин Грызунов, вы употребили слово «геноцид» применительно к действиям сербов в Косово. Я понимаю, что там имели место этнические чистки. Но могли бы ли вы конкретно привести доказательства геноцида? Это первое. Второе. Из Хорватии, сербской крайны, были изгнаны сотни тысяч сербов. Помешает ли этот факт вступлению Хорватии в Европейский Союз и в НАТО? И третье. Если право на отделение от Сербии признано за косовскими албанцами, почему аналогичное право не признано за боснийскими сербами?
Ну, начну с конца. Боснийские сербы имеют, безусловно, настроение у себя в обществе то же самое отделиться от Боснии. Вообще там, конечно, еще тот котел намешан, супчик еще тот. Там существует 12 как бы самопровозглашенных анклавов, три правительства, которые постоянно меняются и так далее, и так далее. Вообще вот в этом балканском плавильном котле еще долго-долго нам придется разбираться, к сожалению. И война, безусловно, наложила, гражданская война 90-х годов свой отпечаток очень тяжелый на то, что происходит там. Я был не так давно и в Боснии, и в Хорватии. Хочу сказать, что все-таки видно, как дела, ну, еще не обстоят, ну, не блестяще, но все-таки дело движется к улучшению ситуации. Вот совершенно случайно на прошлой неделе в Москву прилетел мой друг, с которым мы когда-то начинали свою карьеру. Я журналистскую в Белграде, а он дипломатическую. Он тогда был рядовым дипломатом в австрийском посольстве. Вот он прилетел через 30 лет после нашей первой встречи в Москву. Мы сохраняли достаточно прочные контакты с ним, дружили семьями. Он получил назначение в качестве верховного представителя ЕС и мирового сообщества в Боснии. И мы долго-долго с ним говорили о том, как бы помочь ему координировать свои усилия не только с государствами-членами ЕС, их представителями на постюгославском пространстве, но и с российскими дипломатами в первую очередь. То есть у меня такое создается впечатление, что благодаря помощи международного сообщества, и очень надеюсь, что и России, все-таки удастся переломить вот последствия, печальные последствия долгих балканских войн.
Напомню, что события десятилетней давности на Балканах вспоминаем Сергеем Грызуновым. Он находится в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. МВД Грузии распространило видеоматериалы, свидетельствующие, как утверждается, о подготовке в стране 9 апреля государственного переворота. В заговоре подозревают двух задержанных членов оппозиционного движения «За спасение Грузии». По информации МВД, на пленках оппозиционеры обсуждают планы вооруженного мятежа. В частности, захват здания парламента и телевышки в Тбилиси, а также возможную ликвидацию президента Михаила Саакашвили. Европейский Союз признал украинскую газотранспортную систему на многие годы главной транзитной магистралью, по которой в Западную Европу будет поступать газ. Об этом во вторник заявила премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. «Единая Россия» выдвинула кандидатом на пост мэра Сочи Анатолия Пахомова, исполняющего обязанности главы города. Выборы состоятся 26 апреля. В России экономический кризис затронул уже половину муниципальных образований. Как заявил министр регионального развития Виктор Басаргин, такая ситуация связана с уменьшением объемов помощи регионов муниципалитетам. В Израиле левая партия труда приняла решение вступить в коалиционный кабинет, формируемый лидером правой партии Ликуд Бениамином Нетаньяху. Парламент Чехии большинством в один голос вынес вотум недоверия правительству Мирка Тополанека. Теперь кабинет должен подать в отставку. Чехия до 30 июня председательствует в Европейском Союзе. Министр финансов США Тимоти Гейтнер призвал Конгресс предоставить ему дополнительные полномочия в сфере регулирования финансовой и банковской системы страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что события на Балканах десятилетней давности, вспоминая с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грызуновым, профессором МГИМО, бывшим министром печати Российской Федерации, он находится в нашей студии. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», трагически смотрит на ситуацию.
Это, конечно, трагедия Югославии, которая подверглась, на мой взгляд, самому такому жестокому международному обращению, да, такому насилию. И одновременно, конечно, это и трагедия Запада, который совершил преступление, да. Видимо, изначально это выглядело как ошибка, да, непонимание, может быть, я надеюсь, что непонимание того, что они делают, поскольку мне пришлось быть в той же Сербии не раз, правда, задолго до этих бомбежек, то я могу сказать, что просто это были этнические войны за территории, там, за виноградники, собственно, за крестьянские войны, как я их называю. И брать в этих войнах чью-то сторону, это было несправедливо. А Запад взял сторону антисербскую. И руководствуясь тем, что сербы самая крупная нация на Балканах, их 12 миллионов было тогда. Поэтому геополитические рассуждения взяли верх над обыкновенной гуманностью и обыкновенным чувством справедливости.
Да вот мы остановились на формальных предлогах для начала натовской операции. Слово Сергею Грызунову.
Я бы сначала вернулся, я не успел ответить до новостей на вопросы слушателя. Кстати, я забыл назвать фамилию нового верховного представителя ЕС в Сараево. Его зовут Валентин Инска. Я надеюсь, что он найдет язык не только со своими коллегами из ЕС, но и с российскими, повторюсь, политиками и дипломатами. Да, безусловно, нельзя говорить о том, что как только какая-то одна из сторон может быть обвинена в геноциде на территории на постюгославском пространстве. Тут там все были хороши. В этой каше гражданской войны все убивали всех. Сербы, хорватов, хорваты сербов, те боснийцев, албанцев. Очень тяжело было. И вот тем более, что нужно сегодня это хладнокровно, без каких-то, односторонних обвинений, искать дипломатические пути выхода из вот этих печальных последствий. Но, к сожалению, вот многие у нас опять начинают какую-то такую антинатовскую, только лишь и антиамериканскую истерию, пропагандистскую шумиху. Это, наверное, не совсем так, выглядит достаточно односторонне. Понимаете, вот я смотрел репортаж на наших государственных каналах из Нью-Йорка, где вчера, вы знаете, столкнулись представители Сербии, сербский президент и министр иностранных дел непризнанного нами Косово в такой достаточно серьезной перепалке в совете, в здании Организации Объединенных Наций. И потом попросили прокомментировать нашего постоянного представителя, там Виталия Чуркина, блестящего дипломата, хладнокровного очень человека, который во времена Югославской войны был спецпредставителем президента на Балканах. Я в качестве журналиста достаточно часто сопровождал его по разным городам, горам и весям, и видел, как он теряет терпение, как ему обещали одно, тот же самый Милошевич, тот же самый Радован Караджич, который благополучно сейчас сидит в Гааге, обещали одно, а делали совершенно другое за его спиной. И он даже вот такой хладнокровный, повторяю, блестящий дипломат не выдержал тогда, у него нервы не выдержали, он крепко-крепко с ними тогда, к сожалению, поругался. И когда вот я смотрел, как он подбирает нужные слова в своем комментарии, мне было понятно, что ему это очень сложно делать, потому что он, конечно, мучился в этот момент, вспоминая свою балканскую карьеру. Что у нас там дальше?
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, настроен по-прежнему агрессивно.
Когда американцы бомбили 10 лет назад Сербию, я был готов брать в руки оружие. 10 лет прошло, и ничего в этом не изменилось. Я считаю, я ничего не забыл. Я думаю, что никто мир ничего не забыл. Просто как только американцы пошатнутся в своем могуществе, мы припомним все. И Сербию, и Ирак, и Афганистан. Я думаю, что сейчас складывается просто новая идеология, новая философия планетарная. За США или против? И этот эпизод бомбежки Сербии был поворотом для пробуждения целого, я думаю, миллионов и десяток, а может быть сотен миллионов людей в мире, которые встали на нашу сторону. Я всегда придерживался этой точки зрения.
Да, ну вот я... Кто-нибудь мог бы расценить это как призыв к началу войны против Соединенных Штатов. Думаю, что с такими настроениями говорить о какой-то перезагрузке в российско-американских отношениях, чем занимаются наши руководители нашего государства и Министерства иностранных дел, конечно же, нельзя. Пока вот не произойдет в подобных головах перезагрузки и перезагрузки в общественном мнении в России. Тут, конечно же, вот возвращаясь опять же к вопросу о значении средств массовой информации в освещении подобных событий, нужно сказать, что нужно быть очень аккуратными в этом отношении, потому что вот сегодняшний день, когда мы смотрели все репортажи на государственных каналах, особенно комментарии, это звучало весьма, весьма односторонне, без какой-то, без серьезного анализа, прежде всего, нашей собственной политики на Балканах. Одна только зловещая, трещащая музыка и ничего больше.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушателя Нияза.
Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Почему у нас умалчивают, что Королевство сербов, хорватов и словенцев во Второй мировой войне приняло решение, которое определило участие этого государства на стороне гитлеровской коалиции? Это первый вопрос. И второй. Вы согласны с тем справедливым утверждением, что окончательно свихнуться российской власти после бомбардировки не позволили российские мусульмане, которые ясно дали понять, что если она будет и дальше продолжать исламофобскую политику, они дадут ей по полной?
Спасибо. Ну, во-первых, как бы было два подхода. Никто не умалчивает этого. Действительно, королевская Югославия, которая тогда имела свое как бы представительство в Лондоне, были с одной стороны, частично они были коллаборационистами и сотрудничали с оккупационными войсками. Другая Югославия, мы все знаем прекрасно, будущая Югославия вела народно-освободительную борьбу, так что тут какого-то, по-моему, что-то забыли, большого секрета нет.
Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Для начала небольшая реплика, а затем я задам два вопроса вашему гостю.
Пожалуйста.
Если можно.
Давайте.
Почему-то Североатлантический военный союз как нервно отреагировал на то, как Сербия уничтожала косовских албанцев. А вот когда Путин отдал приказ вести российскую армию в Чечню, и целенаправленно эта армия уничтожала мирные колонны беженцев, женщин, детей, стариков. Как на ваш взгляд, почему эти натовские ястребы с какой-то жалостью Путину говорили, что Путин воюет против террористов, ваххабизма, и заявляли, что Чечня является неотъемлемой частью Российской Федерации? И второй вопрос. Как вы думаете, не было ли это какой-то своеобразным предупреждением или какой-то игрой, преследуя какие-то свои далеко идущие цели? До свидания.
Ну, тогда, 10 лет назад, Владимир Путин был пока директором ФСБ. Он премьером станет спустя почти полгода, только в августе 99-го года. Слово Сергея Грызунова.
Ну, я думаю, что... Вот хороший очень вопрос. Сегодня, кстати, вот на днях буквально наш парламент, наша Дума в очередной раз, значит, осудила вот эти вот действия НАТО против Югославии 10 лет назад. И было сделано заявление, суть которого в том, что вооруженные действия против Югославии во многом предопределили агрессию Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года. Вот, отвечая на вопрос нашего слушателя, я думаю, что нужно обязательно сказать, что это не так. Что нельзя воспринимать независимость Косово как прецедент, который должен привести к появлению новых независимых государств. Рассуждать так может только тот, кто сам хочет, чтобы России не было, потому что чеченский прецедент, безусловно же, это такое же очень мощное нам всем предупреждение, потому что прекрасно мы понимаем, что мало кто из трезвомыслящих людей верит сегодня до конца в умиротворение Кавказа. И не только в какой-то дальней исторической перспективе, но и в современной политической, что, безусловно, можно подавить, как это пытался делать Милошевич в Косово, на какое-то время местное население, точно так же, как можно держать в страхе и население, значит, определенных областей на Северном Кавказе, но искоренить до конца этого подобными методами невозможно. Нужно, чтобы эти народы сами прекрасно себе распоряжались своей судьбой. Вот мы прекрасно же помним, что чеченцы в августе 91-го года, когда рухнул Советский Союз, они не стали размышлять о том, что в Россию пришла демократия, что нельзя сравнивать Ельцина со Сталином, который высылал чеченцев. Вот, все вроде наоборот. Они просто чеченцы встали и захотели уйти. Вот. Ну, понятно, что рано или поздно, к сожалению, у меня плохой прогноз, я думаю, что они долго и долго еще будут бороться за свое это право.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и диссидент, верен своим первым впечатлениям.
Моя оценка не менялась совершенно. Я и тогда был очень против этого и везде пытался выступать и говорить о том, что это прямое нарушение международных законов, договоренностей, устава ООН и так далее, что специфически запрещено по международным статутам под видом гуманитарной помощи производить военные действия. Это статуты еще нюрнбергские, поскольку Гитлер в свое время сделал ровно то же самое в Судетах, прикинувшись, что это гуманитарная помощь. Я всегда был против этого. Я считаю, что это было большой, колоссальной ошибкой Евросоюза, вытекающей из их идеологии. И что последствия будут достаточно суровыми, они и были. И теперь этим прецедентом прикидываются все остальные агрессоры в мире.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я через «Радио «Свобода» хочу поблагодарить
правительство Соединенных Штатов Америки, народ Соединенных Штатов Америки за ту помощь, которую они оказали нам, Великую Отечественную войну. Это колоссальная помощь. Это на все века останется памятью у моих родственников, если люди не помнят истории. Благодаря Америке мы только выиграли войну. Это первый вопрос. И второй вопрос от последнего оппонента я хочу сказать. Аналогично, при развале Советского Союза в Приднестровье Россия оставила свои все вооружения. С какой целью? С целью вооруженного сопротивления молдавскому правительству. Это надо видеть и прямо говорить в глаза. Следующий вопрос. По Грузии. Россия самодостаточная страна. В ней есть и нефть, в ней есть и рыба. 14 морей. Какого черта лезть в Грузию? Это есть суверенное государство. И под предлогом помощи Россия аналогично, как НАТО, влезла в Грузию и начала военные действия.
Ну, я надеюсь, что в Соединенных Штатах очень внимательно слушают наши передачи, и поэтому ваша благодарность, наверное,
и там дойдет. Хорошо знают о размерах американской помощи.
Дойдет, да, да, кого нужно. Что касается Грузии, понимаете, те, кто рассуждает о войне в Грузии как таком, что ли, варианте ответа на освобождение и признание Косово, то у таких вот подобных людей есть, конечно, у них очень серьезные проблемы с логикой. Надо таким вот критикам и определиться, они вообще, что они делали, то ли они спасали осетин от грузин, то ли подражали так называемой натовской военщине. Есть большие сомнения относительно чистоты этой операции у меня до сих пор. Мне кажется, что если сегодня Запад и особенно новый президент США Обама продекларировали, что для них является главной целью уход из всех регионов, где сегодня ведутся военные действия, это и Косово, и Ирак, и Афганистан, а у нас, значит, получается, что у нас мы до сих пор еще пытаемся каким-то образом зацепиться за бывшую советскую территорию, пусть даже военным путем, с целью унижения и наказания, ну, хотя бы вот тех же самых непослушных грузин. И вместо того, чтобы иметь на наших южных границах надежного партнера, мы получаем теперь поколение молодых грузин, молодых ребят, которые не только по-русски больше говорить не будут, но и, естественно, будут смотреть вовсе не в сторону Москвы, а в сторону Вашингтона. И мы к этому их подталкиваем подобными методами.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи. Ну, в этом году еще юбилей взятия дворца Амина, 30-летие, 79-й год, и вторжение в Афганистан, и как Олимпиаду. Ну, я хочу сказать, что кое-кто, конечно, смотрел на Косово и на войну там, а кое-кто воевал против нашего прокурора на стороне косовского албанца Паджета Паколи, который строил, ремонтировал за бешеные деньги Кремль, который влез в Кремль и наводил там свой порядок, а на его стороне кое-кто с затылком серым впервые вышел на экран. Я хотел бы сказать, что закономерно было разбирательство в Косово, закономерны были итоги, и все, как говорится, от Бога, и каждому своя награда, и впервые там же вышла на сцену прокурор наша, которая работала, ну и которая дала оценку. Читайте книги нашей, выскочила из головы. Ну, вы помните, о ком я говорю. Спасибо.
Карло Дель Понте.
Ну, я добавлю еще об одной дате, так сказать, не только вот перечислены были эти годовщины, но еще в эти дни исполняется и 6 лет со дня убийства бывшего премьер-министра Сербии и Черногории Зорана Джинджича, человека, который точно так же, как и его антипод Слободан Милошевич, оказали огромное влияние на современную сербскую политическую арену. Они определяли Сначала Милошевич, который завел, привел страну к войне и завел ее в тупик, а потом Зоран Джинджич, который был убит последователями режима Милошевича в марте, 6 лет назад, в Белграде. Вот именно эти люди определили, каким путем будет развиваться Сербия, куда она дальше пойдет. Вот я прочитал сообщение также о том, что наши депутаты, уважаемые, тоже собрались сегодня на митинг в Белград. Вот мой собеседник, главный редактор газеты «Вечерние новости», сказал, что никакого митинга там, правда, не было. Но у меня, как у налогоплательщика, возникают вопросы, почему я должен финансировать поездку вот подобную, которая, безусловно, ничего не принесет нам. Зачем эти люди туда едут? Какое-то странное действие. Потому что, как показывает сегодняшнее белградское телевидение, повторю еще раз, никаких каких-то митингов народных, где наши депутаты получили бы широкую трибуну для своих светлых мыслей, они не получили. Точно так же, как провалилась сегодня попытка организации митинга у окон сербского посольства в Москве, куда не пришло и 10 человек.
Федор Шолохко-Ведяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел России, видит перевес отрицательных последствий.
Последствий негативных больше, чем плюсов, которые предполагались накануне бомбардировок, которые до сих пор пытаются в качестве доказательств выдвигать. Поэтому, вне зависимости от того, что я негативно оцениваю режим Милошевича, и то, что совершалось в Сербии и в Югославии, и по инициативе Югославии, по инициативе Сербии под его руководством, я считаю, что сам по себе ответ натовский был непродуманным, недальновидным, и, к сожалению, имеет после себя шлейф очень тяжелых последствий.
Вот вы на протяжении этих 10 лет после тех событий регулярно бываете в Белграде. Хотелось бы узнать, как преодолеваются последствия этих бомбардировок. В частности, сегодня был репортаж в программе «Время» о белградском телевидении, которое якобы подверглось непредсказуемой бомбардировке.
Ну, Сербии современно не позавидуешь, потому что такие удары мощные были нанесены и по ее экономике, и по ее инфраструктуре. А самое страшное, конечно, это моральные удары. Тяжело очень залечиваются раны, нанесенные блокадой, бомбардировкой, выходом из состава страны Черногории сначала, а потом потеря еще 15% в виде непризнанного нами Косово. Очень тяжело. Но восстанавливаются постепенно мосты, дороги, некоторые другие объекты. Но действительно, тут телевидение не врет. Еще в центре города стоят разрушенные бомбардировками здания, например, Министерства обороны. Правда, вот я сегодня заметил одну неточность такую. Показывали здание белградского телевидения, которое тоже было подвергнуто бомбардировкам. Я из достоверных источников знаю, что руководство телевидения было предупреждено о том, что может подвергнуться атакам, и тогдашнее руководство югославского телевидения не сделало ничего, чтобы вывести оттуда людей. Поэтому я скорее обвиняю их в смерти своих коллег.
Теперь, говоря о политических последствиях тех событий десятилетней давности, можно ли считать революции весны 2001 года прямым следствием того кризиса, который возник на Балканах 10 лет назад?
Ну, безусловно, безусловно, потому что Сербия, постюгославское пространство, до сих пор практически расплачивается по счетам Слободана Милошевича. Это, отвечая на самый главный вопрос нашей передачи, поставленный вами в начале нашего разговора, а что надо было делать? кроме бомбардировок. К сожалению, ничего не нашли лучшего, но если бы не было этих действий, то я думаю, что белградский диктатор натворил бы гораздо больше бед, чем это сделала натовская авиация. И жертв было бы еще гораздо больше. И слава богу, что после его ареста и препровождения в Гаагский трибунал, в общем-то, революция была, революционные вот эти действия, перемены были достаточно мирными, обошлись без крови. Вы помните тогда, что произошло это, потому что были фальсифицированы итоги, результаты, точнее, выборов. Милошевич опять побеждал, народ этого не стерпел, вышел на улицу. И так к власти пришли те, кто сегодня находится у власти в Сербии. Это прежде всего демократы, Демократическая партия Сербии во главе с нынешним президентом Борисом Тадичем.
Вот вы бываете иногда в Гааге. Как, по-вашему, способствует ли работа Гаагского трибунала выяснению истины о событиях на Балканах десятилетней давности?
Ну, я не согласен с теми нашими политиками, которые требуют закрытия работы Гаагского трибунала, потому что вот, в качестве журналиста я приезжал туда последний раз, знакомился с работой этого института и не нашел там каких-то вот злонамеренных юристов, которых обвиняют в том, что они настроены прежде всего против сербов. Но лучшим доказательством, наверное, прозвучало вот недавнее оправдание экс-президента Сербии Милутиновича. Хотя я знаю этого человека, наблюдал, чем он там занимался, но хочу сказать, что я не согласен, это мое личное мнение, опять же, с этим решением, потому что если уж ты в шайке орудуешь, как Милутинович орудовал, его же почему освободили, потому что сказали, что вот он ничего не решал, а все решал Милошевич. Допустим, но ты в этой шайке был, и будь добр отвечать за преступление этой шайки.
Спасибо. Напомню, что ровно 10 лет назад, 24 марта 1999 года, в 19 часов 45 минут по местному времени на Балканах началась военная операция под названием «Милосердный ангел». Государства НАТО приступили к поражению объектов ВВС и ПВО Сербии, а также военно-промышленных предприятий. Сегодня в специальном заявлении МИДа России по этой годовщине его глава Сергей Лавров утверждает, что наше отношение к этим действиям не изменилось, это были действия за пределами международного права, были нарушения устава ООН. О том, как изменились оценки событий на Балканах спустя 10 лет после начала натовских бомбардировок, мы беседовали с бывшим главой Балканского бюро агентства РИА Новости Сергеем Грозуновым, профессором ГИМО, бывшим министром печати Российской Федерации. Он находился в нашей студии на волнах Радио Свобода, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Елена Колупаева.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.